Многие утверждают, что древнекитайские врачи понимали деятельность организма лучше, чем современные физиологи и медики. Дескать, китайский медик с редкой бородкой и тонкими китайскими усами понимал деятельность организма и его целостности, а современный медик или физиолог понимает только часть процессов. Современная наука признает деятельность организма, только расчленяя его на части. А вот целители Дальнего Востока, освоив философию даосскую и диалектику буддийскую, воспринимают деятельность больного и здорового организма много лучше. Причем об этом говорят не только пациенты, не имеющие медицинского образования. Иногда такие же рассуждения воспроизводят физиологи и дипломированные врачи. Как можно оценивать эти утверждения? Но прежде чем мы услышим ответ от нашего сегодняшнего собеседника, хочу его представить. Сегодня я беседую с врачом-неврологом Данфельдом Андреем Николаевичем. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
А беседу ведет сотрудник православного апологетического центра Ставрос Питанов Виталий Юрьевич. Итак, Андрей Николаевич, как же можно оценивать все выше приведенные утверждения?
Идеализация прошлого – очень давняя традиция. Любой человек, если он начинает говорить от собственного имени, должен выглядеть как минимум очень знающим и серьезным человеком. А если человек не обладает никакими особенными способностями, то он свое мнение очень удачно может подкреплять ссылками на давние авторитеты. Это обычный случай, когда специалист с претензиями, не способный убедительно доказать свою точку зрения, начинает ссылаться на какие-то сказочные и мифические авторитеты. И довольно часто начинают объяснять непонятное через неизвестное для того, чтобы скрыть свое собственное незнание. И таким образом в нашу жизнь входят мифы, в том числе медицинские мифы. Как говорил Василь Быков, наш знаменитый писатель, миф – очень простое объяснение всего.
То есть, когда мы говорим о том, что медицина китайская обладает какими-то особыми сверхъестественными способностями по сравнению с обычной медициной, это скорее мифология, чем реально документированный научный факт.
Ну, в общем-то, да. Любой способ лечения, любой лечебный прием обладает ограниченными возможностями. Универсальных средств лечения, которые были бы панацеей, не существует. Любой способ лечения эффективен в отношении ограниченного количества болезней и помогает в ограниченном диапазоне условий.
Могли бы вы привести конкретные примеры, когда медицина Дальнего Востока с ее мифами заведомо и намного отстает от медицины европейской?
Таких примеров достаточно много. Причем один из недавних примеров – в 80-е годы журнал «Курьер ЮНЕСКО» описывал ситуацию, которая сложилась в Китае. В Китае есть область с очень хорошим климатом, область, где много озер и искусственных водоемов. В этой области высокие урожаи и держат много скота. Но население уже много столетий страдает от болезни, которую на китайском, в переводе с китайского, называют непреодолимая лень. Вот условия хорошие, а почему-то население очень ленивое. И народные китайские врачи успешно, а скорее не очень успешно, боролись с этой природной болезненной ленью. Только в 80-е годы выяснилось, что население в этой области страдало от такого обычного и хорошо изученного заболевания, которое называется опистархоз. Это заболевание, ну, грубо говоря, это паразиты. Заражение этими паразитами происходит через водоемы, где водится моллюск-прудовик. Прудовик – промежуточный хозяин для этого паразита. И всего-то нужно было для избавления населения этой области от опистархоза наладить переработку навоза от скота, прекратить пить некипяченую воду и уменьшить количество прудовиков. И сделано это было только в 80-е годы прошлого века. А до того китайские врачи не знали природы этого заболевания. тот же самый Апистархос был в Европе, но его успешно победили за 150 лет до китайцев. Второй достаточно яркий пример – это сифилис. Когда сифилис начал распространяться по Европе, то европейцы, в общем-то, за 50-70 лет догадались о путях распространения этой страшной болезни. Европейцы же завезли сифилис и в Китай, и в Японию. Но местные врачи до 20 века не умели и распознавать, и лечить это заболевание. Представим себе, что китайские врачи лечили сушеными пиявками, какими-то травками или иглоукалыванием сифилис и его осложнения. Для меня совершенно очевидно, что такое лечение было совершенно неэффективным. Это вот это соотношение между судьбой, сравнение судьбы попыток лечить или тормозить распространение сифилиса в Европе и в Китае демонстрирует разницу между европейской культурой и культурой Китая, который с 18 века практически не создал никаких нововведений. Китай с 17 века существовал в рамках традиции, и буквальное следование традициям, оно полностью тормозило способность приспосабливаться к каким-то новым трудностям. Только приход научной медицины позволил справиться и со старыми болезнями, и с новыми, каким был сифилис. Я еще хотел бы сказать такую вещь. Поздним осложнением сифилиса является такое состояние, которое существовало под названием прогрессивный паралич. За несколько лет человек становится совершенно слабоумным. Причем изменения в характере и в мыслительных способностях человека очень характерны. И только в конце XIX века была установлена связь между сифилисом, перенесенным за несколько десятилетий, между острым сифилисом, полученным за несколько десятилетий до финального состояния, и вот этими типичными расстройствами психики и поражениями центральной нервной системы. Но вот как устроен был европейский ум? Знаменитый русский врач-психиатр Чиж обнаружил, что прогрессивный паралич не встречается у священников и чаще всего поражает офицеров из гвардии и купцов. Он еще не осознал связи между давним заражением сифилисом и прогрессивным параличом, но, собирая материал, классифицируя ее, организовывая полученные знания, он приблизился к опознанию природы прогрессивного паралича.
То есть фактически можно сказать, что многие болезни существовали в Китае, существовали достаточно долго, и вот эта хваленая китайская медицина, которую многие считают настолько хорошей, не могла с этими болезнями справиться, а научная медицина вполне эти проблемы решила. Скажите, пожалуйста, а насколько вредны или насколько безопасны так называемые специалисты с претензиями на секретные знания в настоящее время, в наших условиях?
Вообще, я уже говорил, что народные и древние способы лечения накапливали безопасные, даже в неквалифицированных руках, средства для раннего лечения многих болезней. И, собственно говоря, мы не имеем больших неприятностей или редко встречаем неприятности от вмешательств наших профессиональных иглотерапевтов только потому, что иглоукалывание имеет, как и большинство других древних способов лечения, встроенную защиту от дурака. Вот защита от дурака – это не грубое какое-то выражение, а вполне официальное выражение, которое пришло к нам из американской системы техники. Хорошее устройство, хороший прибор, он должен выдерживать без разрушения даже грубое и неумелое обращение и не должен вести к опасным повреждениям того, кто связан с этим прибором. Вот системы древнего лечения, они имеют встроенную защиту от дурака. Могут ли быть какие-то неприятности? Есть два варианта неприятностей, которые мы можем получить. Во-первых, если врач, не зная обычной европейской медицины пропускает серьезное заболевание и оставляет пациента без своевременного применения мощных европейских средств лечения. Это один вариант. И второй вариант – это то, с чем я столкнулся. Часть иглотерапевтов, сейчас это большая редкость, а вот еще в 70-е, в конце 80-х годов многие иглотерапевты не обрабатывали должным образом акупунктурные иглы и распространяли вирусный гепатит Б, С и Д. Для того, чтобы заразиться вирусным гепатитом, достаточно совершенно микроскопических количеств крови от больного, чтобы они попали в кровь здоровому. На игле эти количества вполне способны сохраняться. Только 2 часа кипячения игл заведомо освобождают больных от заражения вирусным гепатитом через иглы. Древние китайские врачи все-таки обнаружили, что иглы, которые многократно использовались для лечения, ведут к каким-то неприятностям. Они не опознавали, что они иглами заражают вирусным гепатитом. У них появилось объяснение, что иглы от длительного использования теряют целебную силу. Поэтому иглы старые нужно расплавить, заново вытянуть проволоку, заново намотать иголки и этими новыми иголками дорогих пациентов лечить.
Более дешевый вариант – 2 часа просто прокипятить, им в голову не пришло.
Но они не знали, что таким способом можно избавить от потери жизненной энергии. Поразительная вещь. Я где-то в конце 80-х годов работал, подрабатывал в одном медицинском центре. И у меня оказался в подчинении такой иглотерапевт. Вдруг я обнаруживаю, что он не обрабатывает иглы кипячением, как это надлежит по европейским нормам. Я его стал спрашивать, почему он не выполняет распоряжений. И он мне с чувством превосходства сказал, что китайские, так же как и советские иглы, теряют целительную силу от кипячения в воде. То есть он еще более дремучий, чем китайцы оказался.
Да, это глубокое эзотерическое знание. Тогда, наверное, и шприцы не надо кипятить.
Ну, вот если не надо кипятить шприц, вообще в массовую практику одноразовые шприцы, одноразовые инструменты вошли именно в борьбе с расходами на профилактику вирусного гепатита. Вирусный гепатит, даже легкие его формы, С и Д, они не опасны в остром периоде. Грубых поражений печени нет, и иногда даже бессимптомно эти заболевания текут. Но они лет через 20, через 30 резко повышают риск заболевания циррозом печени и раком печени. И в 50-е годы на эпидемической карте мира зонами с особенно высокой частотой рака печени отличались Китай, Вьетнам, Корея, Япония. Люди, которые заразились за 20-30 лет до 50-х годов, то есть в начале 20 века, к середине века стали болеть раком печени. В 70-е годы, когда в этих странах победила антисептика, заимствованная в европейской медицине, частота рака печени в этих же странах резко уменьшилась. Это ли не доказательство превосходства в некоторых областях именно европейской медицины?
Андрей Николаевич, вот в последнее время мы очень часто слышим околомедицинскую рекламу, где населению расписывают достоинства аппаратов, которые посредством воздействия на точки магнитными, электромагнитными полями, лазерным излучением и так далее, способны избавить от самых разных болезней. Список болезней оказывается немысленно длинным. Как вы относитесь к подобного рода рекламе?
Ну, любая реклама, особенно оплаченная реклама, она существует для того, чтобы продать какие-то свои изделия. Не секрет, что и у нас люди пытаются, не сильно напрягаясь, заработать на недостатке медицинских знаний. Вообще, вот если посмотреть патентные описания аппаратов подобного типа, то возникает впечатление, что все эти изобретения делаются простым алхимическим способом. Возьмем и сделаем так, как до этого никогда иначе не делали. Где-то еще в советские времена я должен был подготовить обзор советских изобретений по электропунктуре. Аппараты для лечения заболеваний электрическими воздействиями на точки. И я обнаружил, что по медицинским и техническим качествам все эти аппараты практически не отличались от того, что были описаны еще в 1948 году. Фамилию забыл. Наш изобретатель, физиолог и врач. И большинство патентных описаний, которые я прочитал, можно было при строгом подходе экспертизы к заявкам либо по полезности, либо по новизне отклонить. То, что я прочитал последний месяц в нашем патентном фонде, вообще никакой критики не выдерживает. Патентные заявки, которые получены, на мой взгляд, поданы для того, чтобы повесить красивую бумажку на стенку и сказать: вот мы сделали изобретение, и так как это изобретение, то наши изделия лучше, чем все другие.
А в чем именно проблема этих патентных заявок?
Вообще патенты придуманы для того, чтобы человек, который является владельцем патента, мог его, во-первых, предъявить миру и в то же время монопольно использовать это изобретение. То есть возместить свои затраты на разработку какого-то нововведения. Вот если нет патентного права в стране, то начинается кража чужих секретов. И вот общество, где нет патентного права, останавливается в развитии, потому что создатель любого усовершенствования начинает держать это усовершенствование в большом секрете. А если есть патент, то в нем дано такое описание какого-то нововведения, которое позволяет его реализовать или улучшить. Патентный фонд – это фонд, который позволяет следующим изобретателям, отталкиваясь от уже существующего, забраться на более высокую стену, преодолеть более высокие препятствия.
Еще, выражаясь простым языком, патентное право нужно для того, чтобы люди не изобретали велосипед.
И чтобы велосипед все-таки усовершенствовался все дальше и дальше. Так вот, у нас получилось так, что большинство патентов из последних 50, которые я рассмотрел на эту тему, практически все технические решения описанные, совершенно не представляет труда обойти. Даже патентоведы, которые вели переписку или готовили заявки, были малограмотными. Они не заботились о том, чтобы этот патент было трудно обойти. Формулировки в патентных описаниях позволяют там на 5% изменить параметры воздействия. И я уже обошел это техническое решение и могу выпускать свой аппарат.
Ну, здесь надо уточнить. То есть имеется в виду, что сама методика воздействия вот на эти точки, вот этими аппаратами, неэффективна? Или имеется в виду, патенты подготовлены так, что маленькое изменение в техническом описании приводит к тому, что кто-то может копировать? То есть проблема заключается в неэффективности самих аппаратов, самой методики, или в том, что современное патентное право не особо защищает создателей этих устройств?
Нет. Патентное право способно хорошо защитить создателя серьезного усовершенствования. Полученные патенты существуют не для того, чтобы защитить разработку, а для того, чтобы в описании указать: техническое решение защищено патентом Российской Федерации. Для того, чтобы патент этот повесить на стенку.
То есть ради рекламы?
Исключительно ради рекламы.
А вот когда подается заявка на приобретение патентов, потому что вот, действительно мы приходим в аптеку, предположим, там какое-то устройство продает для воздействия на дому, на точки и так далее. Но вот в этих патентах, получение этого патента подразумевает какое-то серьезное медицинское исследование, когда, предположим, это устройство в больнице, там еще где-то, серьезно проверяли, установили, что да, вот есть серьезные исследования, которые говорят, если вы будете применять это устройство, то при таких-то и таких-то болезнях происходят такие-то изменения. Или, в принципе, сам по себе патент в настоящее время не гарантирует того, что заявленные претензии на излечение каких-либо болезней реально будут излечены.
У нас сегодня в действующем патентном законодательстве у нас не предусмотрено такого критерия, как получения положительного эффекта. То есть патент, полученный патент не доказывает, что проходили испытания на эффективность этого прибора, этого способа лечения и так далее.
То есть отсюда можно сделать такой вывод, что вот когда мы слышим рекламу, когда предлагают какой-то медицинский препарат, говорят, что он утвержден таким-то патентом, что он может...
Защищен, да.
Что он может излечивать такие-то, такие-то болезни, то нужно четко понимать, что никакой научной базы, доказывающей этого, нет, что это просто реклама, которая, в принципе, вводит потенциальных потребителей в заблуждение.
У кого-то есть, но в значительном проценте случаев доказать корректных доказательств о том, что данный прибор или данный способ, как правило, отсутствуют.
То есть можно пожелать нашим слушателям быть очень осторожным, когда они услышат рекламу каких-либо препаратов, которые так или иначе воздействуют на некие точки тела. В большинстве случаев эти препараты для этих людей будут в лучшем случае абсолютно бесполезны.
И безопасны.
И безопасны. Ну, в принципе, очередной способ сравнительно честного выманивания денег у населения.
Вот, особенно осторожным нужно быть в случаях, когда обещают пациентам по какой-то... Я столкнулся с тем, что некоторым моим пациентам, пожилым, предлагают в качестве скидки, а то и якобы по программе помощи инвалидам, по совершенно несусветной цене, какие-то вот подобные аппараты. Красная цена, ну, я просто посмотрел, заглянул в схему. Красная цена многим этим аппаратам, ну, рублей 200-500 максимум. По сложности и по стоимости компонентов они приближаются, ну, где-то к радиоприемнику, да и то не самому приличному.
А за сколько продают?
Ну, без скидки якобы 14 тысяч, со скидкой инвалиду за 5.
Вы знаете, вот в последнее время появилась так называемая психопунктура Каллера. Последователи данного, ну, назовем, псевдомедицинского направления считают данную систему соединением мудрости Востока с наукой Запада. А как бы вы могли охарактеризовать данное направление?
Я разговаривал с доктором Надпориным, который преподавал эту систему и якобы практиковал. Я с ним разговаривал по поводу его предполагаемого выступления по городскому радио. Я спрашиваю, ну и в чем состоит мудрость Востока и в чем наука Запада? И вот мне доктор Надпорин объясняет, что мудрость Востока – это акупунктура, которой он как бы владеет, а наука Запада – это фрейдовский психоанализ классический. Я пришел в некоторое замешательство и спрашиваю, извините, а каким образом они соединяются, где, на какой процесс прикладывается наука Запада, общий процесс, и как она сочетается с акупунктурой. И вот этот доктор мне объясняет, что устанавливается тип невротического конфликта по Фрейду, и он разрешается этот самый невротический личностный конфликт иглоукалывание.
То есть у нас попытка соединить фрейдизм с иглотерапией, и все это выдается за некое новое ноу-хау, называется психопунктура Каллера.
В справочнике по психотерапии, вышедшем под редакцией профессора Карвасарского из Института Бехтерева, написано, что психопунктура Каллера... Там соединяется не только иглоукалывание с наукой Запада, но также с литотерапией, с лечением цветами, лечением музыкой, с медицинской астрологией. И вот таких вот компонентов вообще общим числом 20.
Насколько я понимаю, фрейдизм в принципе относится к области психиатрии. А существуют ли какие-то научные данные, которые показывают, что с помощью иглотерапии можно влиять на психику человека?
Я думаю, что можно, но, понимаете, что касается психопунктуры Каллера, там расписано очень широко. Якобы с помощью этой системы можно лечить наркоманию, лечить алкоголизм, лечить неврозы и психозы. И все это одним и тем же способом. Я доктора Надпорина спрашиваю, извините, а вы можете описать мне хотя бы один вариант иглоукалывания? Точнее, не вариант иглоукалывания, а каким способом найдено хотя бы одно сочетание для лечения, ну, какого-то состояния. Каким способом сочетание точек для лечения было найдено. И доктор Надпорин мне с ясными глазами сказал: «А вот это наш коммерческий секрет». Вот тут к месту можно напомнить, что клятва Гиппократа, которая существовала в Российской империи, она носила название «Факультетское обещание русского врача». И там было несколько моментов. Один из моментов, очень важных, на мой взгляд, это, во-первых, делиться своими знаниями с коллегами, не скрывать их от коллег. И второй момент – не использовать тайных средств лечения. То есть средств, которые непонятны коллегам. Не пользоваться магическими заклинаниями и бубнами. Ну, видимо, к этой же группе тайных средств нужно отнести психопунктуру Каллера.
То есть, фактически, когда вы, как профессиональный врач, попросили объяснить методологию лечения, на чем она основывается, представители данной псевдомедицинской системы, по большому счету, отказались это продемонстрировать.
Ну, естественно, у них этого объяснения быть не может просто. Эти люди угрожали мне, точнее, не мне угрожали, а угрожали пациентам, тем, что и конкурентам, тем, что они получат патент на эту систему. Вот где-то в советские времена, я уже говорил, что я писал отзыв, точнее обзор по технике электропунктуры, по изобретениям на тему электропунктуры. И, в общем, в очень плохом настроении, ну, неприятно было читать. Обычно патенты читаешь и получаешь удовольствие, радуешься за остроумие, а тут все, ну, тоска, одно и то же, и, в общем, неприятно было читать. Прихожу в гости к своему коллеге-изобретателю, рассказываю ситуацию, и он говорит: а давай напишем пародию на акупунктурную заявку. И мы с ним написали эту пародию примерно за полчаса или за час. Прошло 6 месяцев, и Леонид Филиппович Пискун вручает мне авторское свидетельство.
А кто это такой?
Это дизайнер, который работал в Институте технической эстетики. Он вообще довольно известен в городе. Он несколько раз был лауреатом выставки «Российский фермер».
А почему именно он вручал? Он имел отношение к организации?
А он вот то, что мы написали, он оформил как заявку и послал в Институт патентной экспертизы. И они практически сразу дали положительное решение. Это было еще в те времена, когда по медицине практически не проходили заявки от частных заявителей.
То есть фактически любой человек с любым образованием может написать всякую псевдонаучную ахинею и получить на это патент.
Вот уже в советские времена на тему акупунктуры совершенно безграмотные заявки получали положительные решения. Тогда как медицинские изобретения, ну, серьезные, с гораздо большим скрипом проходили. В общем-то, я что хотел сказать, что еще вот в 50-е, 60-е, 70-е годы акупунктура была такой особой отрасль, особой областью нашей науки. Вот есть наука генетика. Была еще такая мичуринская биология, которую проповедовали и насаждали Лысенко, академик Презент. Вот акупунктура, вот эта сама тематика, это область, где резко снижены требования к качеству научной продукции.
А почему это произошло?
Произошло это, я считаю, что причина состоит в том, что нужно было советской номенклатуре продемонстрировать свое благоволение китайскому народу и китайской номенклатуре. В Китае пробовали осваивать нашу мичуринскую биологию, а наши врачи поехали осваивать акупунктуру. Первые врачи, ну, целая группа врачей таких, поехала в 1956 году. И в 1959 году уже выходит приказ Министерства здравоохранения СССР, где прямо говорится, что эта система универсальная, и она научно доказана. Вот любого врача серьезного, если спросить, можно ли универсальный способ лечения испытать и доказать его высокую эффективность за 3 года, универсальный способ лечения, и любой скажет: да нет, это нереально. То есть уже в самом начале были резко снижены требования к качеству исследования.
То есть, по большому счету, внедрение китайской медицины еще в Советском Союзе началось по чисто политическим причинам.
Вот, к сожалению, и из-за того, что там с самого начала были резко снижены требования к качеству работы, ну, знаете, там, где много конъюнктурщиков собирается, хорошей работы не жди. Это такова природа научного сообщества. Если много проходимцев в одном месте, то приличному человеку там особенно трудно существовать.
Андрей Николаевич, скажите, вот мы много сегодня слышали критических замечаний об иглотерапии, о китайской медицине. А все-таки вот есть области, может быть, есть отдельные врачи, которые действительно могут китайскую медицину, в частности иглопунктуру, использовать с пользой, с достаточно большой эффективностью для улучшения здоровья своих пациентов.
Про действующих врачей я не имею возможности высказываться, но скажу, что в нашем городе работал прекрасный изобретатель, врач Иван Николаевич Назаров. Он, во-первых, предложил варианты воздействия на точки безопасные, довольно эффективные, и даже ввел курсы повышения квалификации для врачей. Иван Николаевич Назаров сам открыл вариант воздействия на точки, который позволяет заново открывать эти точки, без каких-то особых сложных приборов и так далее. Но так как он не вписывался в обойму вот этих профессиональных иглотерапевтов, и кроме ему никогда в голову не приходило себя называть профессиональным иглотерапевтом, он работал в 41-й поликлинике в Калининском районе, то кончилось тем, что ему не дали работать, подготавливать врачей. Он где-то месяцев 6 только вел эти курсы, а дальше официальные иглотерапевты его, так сказать, лишили этой возможности. И я очень жалею. Сейчас он уже очень пожилой и на пенсии, но вот я восхищаюсь его способностями и наблюдательностью.
Ну что ж, я попытаюсь суммировать нашу сегодняшнюю беседу. Итак, когда люди утверждают, что китайская медицина и, в частности, такое ответвление ее, как иглотерапия, наиболее эффективна по сравнению с научной медициной, не выдерживает практического эксперимента. В частности, если мы будем изучать распространение целого ряда болезней в том же Китае, то увидим, что научная медицина в Европе с этими болезнями справлялась намного лучше, чем традиционная китайская, как то, например, опистоархоз, сифилис и, как следствие, сифилиса прогрессивный паралич. А далее мы можем видеть, что применение так называемых секретных знаний, которые якобы из Китая к нам пришли, в целом ряде случаев может приносить вред, как, например, вирусный гепатит, который распространяется через необработанные иглы, которые втыкают в точки во время сеансов иглотерапии. Когда же наши слушатели слышат какую-либо рекламу, которая рекламирует устройство, которое воздействует на точки в теле, и при этом эта реклама подкрепляется какими-то патентными утверждениями, то мы должны понимать, что это, по большому счету, просто реклама, что наличие самих этих патентов не подтверждает эффективность этих вещей. И можно порекомендовать таким слушателям, кто захочет приобрести эти устройства, быть особо осторожным, потому что, скорее всего, это будут просто выброшенные бесполезно деньги. Также нужно отметить, что внедрение китайской медицины в нашей стране еще в советские времена проходило из-за того, что нужно было установить хорошие отношения с Китаем, и в основе внедрения китайской медицины в нашей стране лежал не серьезный медицинский, а именно политический мотив. Это тоже нужно понимать. И серьезной какой-то медицинской апробации, серьезного испытания этих методик в то время не проходило. Поэтому очень много людей, которые занимаются иглотерапией, китайской медициной, по большому счету это псевдонаука, это лженаука, это методика, которая в лучшем случае не принесет никакой пользы, а учитывая вышесказанного, как то, например, проблема с вирусным гепатитом, необработанными иглами, может принести вред. И вот также можно сказать, что есть ряд болезней, которые могут быть запущены, если человек идет не туда, где реально могут помочь, а туда, где помочь реально не могут. И если, например, человек сталкивается с такими болезнями, как, например, тот же самый рак, и ему предлагают излечить это с помощью иглотерапии, то ради сохранения здоровья все-таки лучше пойти к нормальному врачу, а к не иглотерапевту, и тогда ваши шансы на выздоровление будут намного выше, чем если вы пойдете к иглотерапевту. Я благодарю своего сегодняшнего собеседника, врача-невролога Данфельда Андрея Николаевича, за интересную беседу. А беседу провел сотрудник православного апологетического центра «Ставр» Спитанов Виталий Юрьевич. До новых встреч.
До свидания.